Радио «Свобода». Добрый день, в эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов не сможет участвовать в выборах мэра Москвы из-за домашнего ареста. Его адвокат намерен обжаловать этот запрет в Конституционном суде. Мэр Ярославля Евгений Урлашов, арестованный по подозрению в вымогательстве взятки, не будет слагать себя полномочия и, более того, возглавит список партии «Гражданская платформа» на осенних выборах в областной парламент. В Перми отменен ежегодный гражданский форум «Пилорама». Власти ссылаются на недостаток финансирования. Участники и организаторы говорят о политических мотивах. В столице Египта, Каире, в столкновениях армии и сторонников смещенного президента Мохаммеда Мурси погибли не менее 40 человек. Последние новости о расследовании катастрофы Боинга 777 в Сан-Франциско. В Крымске состоялись траурные мероприятия в годовщину разрушительного наводнения. И не о политике. Как Фредерик Брюс Томас стал Федором Федоровичем Томасом? Невероятные приключения чернокожего американца в советской Москве. Сегодня, за два дня до окончания срока выдвижения кандидатов на пост мэра Москвы, стало окончательно понятно, что в них не сможет участвовать один из оппозиционных кандидатов, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, остающийся под домашним арестом в ожидании суда по делу об организации массовых беспорядков. Следствие не позволило Удальцову явиться в Мосгоризбирком для подачи документов, сославшись на домашний арест. При этом в выходные еще одну фигурантку громкого уголовного дела, также находящуюся под домашним арестом, Евгению Васильеву, обвиняемую в мошенничестве в компании «Оборонсервис», блогеры заметили совершающие покупки в престижном бутике в центре Москвы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Адвокаты Сергея Удальцова обратились в Следственный комитет с просьбой изменить условия домашнего ареста координатора Левого фронта и разрешить ему лично подать документы в Московский городской избирком еще 13 июня. Ответ защитники оппозиционера получили только сегодня. Следователи объяснили, что подобные решения могут принимать только суды. Однако 27 июня Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство защиты об изменении условий домашнего ареста и переложил ответственность на следователей. Говорит адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова.
Суд и Следственный комитет, они замкнули друг на друга, потому что в суде нам отказали в рассмотрении соответствующего ходатайства об изменении условий содержания под домашним арестом, сославшись, что все условия в соответствии с УПК может изменить самостоятельно Следственный комитет. А Следственный комитет, в свою очередь, написал, что все условия были установлены судом, и поэтому, так как условия подачи соответствующего заявления в Мосизбирком не входят, вот тот перечень, который установил суд, то они, собственно, отказывают на этом основании. Считают, что это постановление может быть обжаловано в соответствии с УПК. Получилась ситуация, при которой, во-первых, Следственный комитет изначально очень длительно тянул время для того, чтобы выдать нам на руки это постановление, и направил его почтой. Соответственно, с учетом того, как работает наша почта России, вот оно только-только дошло, то есть практически 20 дней прошло с того момента, как Следственный комитет такое решение вынес. Сейчас ситуация получилась такая, что Мосизбирком требует личного присутствия. Суд говорит, что этот вопрос решает Следственный комитет, а Следственный комитет говорит, что они ничего не решают и рекомендуют обратиться в суд. Но при таких обстоятельствах, учитывая, что осталось вот буквально пару дней до окончания возможности подать соответствующего заявления, уже ни в Следственном комитете, ни в суде мы ничего решить не успеем. Но, однако же, это вопрос для последующего разбирательства в Конституционном суде.
Виолетта Волкова подчеркивает, что условия содержания под домашним арестом у Сергея Удальцова максимально жесткие. Обвиняемому в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая прошлого года Удальцову запрещено выходить из дома, пользоваться интернетом и средствами связи, общаться он может лишь с адвокатами и с близкими родственниками. А возможные послабления могут быть установлены лишь по ходатайству следователей, как это было сделано в отношении также находящейся под домашним арестом фигурантки дела «Оборонсервиса» Евгении Васильевой, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В минувшие выходные в интернете появилась фотография, на которой изображена якобы Васильева в одном из магазинов в Столешниковом переулке в Москве. Ее адвокат подтвердил, что следователи разрешили ей гулять 3 часа в день. По словам Виолетты Волковой, Сергею Удальцову не позволено гулять и полчаса, что делает условия его содержания даже хуже, чем у тех, кто находится в следственных изоляторах.
Условия домашнего ареста, они могут варьироваться в зависимости от того, каким образом их представит Следственный комитет. Могут быть установлены как более мягкие условия домашнего ареста, так и более жесткие. Но вот у Сергея максимально жесткие условия, которые только могут быть, а у Евгении Васильевой более мягкие условия. Ей могут разрешить и пользоваться телефоном гораздо больше круг лиц, чем, например, Сергей, потому что Сергей телефоном может воспользоваться только для общения с УФСИН и с больницей, например, если ему необходимо вызвать скорую помощь для себя. Я не вижу ничего незаконного вот в том, что суд разрешил Васильевой эти трехчасовые прогулки. А другое дело, что Дальцову применяются максимально жесткие условия домашнего ареста, и, конечно, я считаю, что это вообще неадекватно не то, что и преступлению, которое ему инкриминируют, но и, в принципе, эти условия, они достаточно неадекватны, если рассматривать их с точки зрения конституционных разных различных законов. То есть до такой степени урезать права гражданина, например, те же прогулки, которые ему невозможно гулять даже, например, полчаса в день. А хотя, например, даже тем же лицам, которые содержатся в условиях СИЗО, обязательны прогулки в течение часа в день.
Виолетта Волкова добавила, что 9 июля защитники Удальцова попробуют еще раз подать в Московский городской избирком документы, необходимые для участия в выборах. Однако она сомневается, что их примут. О том, почему власти не допускают координатора Левого фронта до участия в выборах московского мэра, и о том, чего же ожидать от этих выборов, рассуждает один из активистов движения Левый фронт и Моссовет Константин Косякин.
У них вся эта машина судебная, следственная, направлена на репрессии. Ожидать от них каких-то снисхождений – это смешно просто. У нас же ведь нет ни при неоправдательных приговорах, ничего. Все, попал в эти жернова, здесь, значит, сейчас обязательно посадки, срока и так далее. Ну, сегодня и формально, да, он подал, хотя можно было не подавать, знать заранее их ответ. Он не первый раз с ними обращается по разным поводам. Это так у них устроена эта система. Они делают то, что им выгодно. Собянин-то пошел на этом, чтобы не выглядеть дураком, что он один там против каких-то пигмеев выступает. Еще никогда же не было такого, чтобы один кандидат вызывался помочь другому кандидату в сборе подписей. Результаты заранее известны. Собянин возьмет большинство голосов. И были у нас выборы равноправные с соперниками, с которыми можно было стязаться, дебаты, что все были. Это одно. А у нас какие черты выборы?
Говорил Константин Косякин. 10 июля Московский городской избирком завершает прием заявлений от претендентов на должность столичного мэра. По последним данным, документы уже подали 38 человек. В минувшие выходные список участников пополнился еще двумя кандидатами. Адвокатом Артуром Жиночином и пенсионером Михаилом Снежковым. Среди претендентов на пост мэра Москвы также временно исполняющий обязанности столичного градоначальника Сергей Собянин, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, оппозиционный политик Алексей Навальный, которому 18 июля будет оглашен приговор по так называемому делу Киров-Леса, и другие. Как отмечает агентство «Интерфакс», пока документы, необходимые для регистрации кандидатом, представил только Иван Мельников от партии КПРФ. Досрочные выборы мэра Москвы назначены на 8 сентября. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Продолжаем рассказ о самых обсуждаемых в начале новой недели российских темах. Защита мэра Ярославля Евгения Урлашова, которого подозревают в вымогательстве взятки, обжаловала его арест, сообщил сегодня адвокат Урлашова Евгений Голубенков. Накануне в Ярославле побывал Михаил Прохоров, лидер партии «Гражданская платформа», членом которой был Урлашов. Прохоров заявил, что, несмотря на аресты, выдвинутые против Урлашова обвинения, он возглавит список партии на осенних выборах в областную думу Ярославской области. Бизнесмен также посоветовал своему соратнику пока не складывать себя добровольно полномочия мэра города. Детали и подробности визита Михаила Прохорова в Ярославль и последние новости о расследовании дела против Урлашова и других чиновников Ярославской мэрии мне рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Ярославле Михаил Кантуев.
Командование египетской армии.
Эта поездка Михаила Прохорова в Ярославль была запланированной или спонтанной? Сначала после задержания Урлашова, сразу после этого, вроде бы шла речь о ее отмене в этой связи.
Да, об этой поездке говорили уже давно. Единственное, что цели поездки были немного другие. И, естественно, не планировалось обсуждать вопросы, связанные с арестом мэра Евгения Урлашова. Планировалось, что Михаил Прохоров встретится с местным активом партии, и они обсудят, кто, собственно, по партийным спискам будет баллотироваться в областную думу 8 сентября. Но так как произошли такие коррективы, естественно, красной нитью всей поездки проходила тема ареста Урлашова.
И какие заявления в этой связи сделал лидер гражданской платформы в Ярославле?
Ну, естественно, отметил, что хочет, чтобы весь процесс проходил гладко и прозрачно. Также он пообещал Урлашову адвокатскую поддержку. Но от вопроса о том, как он оценивает ситуацию с задержанием градоначальника, он предпочел уйти. Он заявил следующее. «Любая моя оценка будет расценена как давление на органы и суд. Сейчас нужна публичная, спокойная, внятная работа, чтобы доказать виновность или невиновность Урлашова. Дождемся решения суда», — сказал он.
Скажите, пожалуйста, Михаил, остается ли сейчас Евгений Урлашов в изоляторе в Ярославле? Или его перевезли, или, возможно, перевезут сегодня или в ближайшие дни в Москву?
Разговоры об этом есть, но тем временем он находится в СИЗО в Ярославле. Кстати, тут защита, его адвокаты написали жалобу в областной суд. Они хотят обжаловать решение районного суда, его задержание. На данный момент одна жалоба уже подана, в ближайшее время будет подана еще одна.
Скажите, пожалуйста, что сейчас, спустя несколько дней, говорят вообще в Ярославле об этой истории с вымогательством взятки? На чьей стороне, если так можно выразиться, мнение простых людей?
Знаете, хотелось бы немножко, коротко очень рассказать о настроениях, которые произошли за год. Сначала, когда Урлашов победил на выборах, скажем, на таком протестном голосовании, он и сам не раз отмечал, что победил не я, а победила как бы графа против партии власти. И очень многие его поддерживали, практически на всех углах было слышно: «Урлашов молодец, мы в тебя верим». Однако шло время, и появилось много людей, которые, как сказать, стали не поддерживать мэра Урлашова. Но сейчас, после этой истории с задержанием, он снова стал чуть ли не городским героем. Даже люди, которые, скажем, его не поддерживали и открыто высказывались против него, многие из них сейчас говорят, что в любом случае они требуют какой-то справедливости, потому что они против двойных стандартов. Как бы если вы сажаете его, то сажайте и других, потому что взятки берут все, а в итоге арестован именно оппозиционер.
И в этой связи, каковы, по оценкам местных политологов, шансы гражданской платформы вот с арестованным мэром во главе списка на осенних выборах в областной парламент? Вот вы говорите, что популярность Урлашова даже в какой-то степени выросла после его ареста.
Да, да, это несомненно. Ну и, в принципе, и сами платформисты, они очень рассчитывают на это, они уверены в своей победе, и они уверены, что возьмут мандат и не один.
А какой сейчас расклад сил в областном парламенте?
На данный момент там все же больше партия власти, но, видимо, после сентября все изменится.
Из Ярославля передавал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Кантуев. Продолжаем программу «Время свободы». Скандал дня. В Перми в этом году не состоится ежегодный международный гражданский форум «Пилорама», который организует Мемориальный центр политических репрессий «Пермь-36», музей, созданный в бывшем лагере ГУЛАГа. Власти говорят об экономических причинах, которые не позволили сохранить финансирование форума на прежнем уровне, а он успешно проводился здесь уже 7 раз. Организаторы и участники видят в ситуации политические мотивы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Министр культуры Пермского края Игорь Гладнев взял на себя ответственность за решение вдвое сократить финансирование гражданского форума «Пилорама», который в этом году отменен из-за нехватки денежных средств. Один из руководителей Мемориального центра истории политических репрессий «Пермь-36», именно там должна была пройти «Пилорама», Виктор Шмыров в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что именно недостаточное финансирование стало главной причиной отмены фестиваля.
Форум «Пилорама» финансируется в общей своей части из бюджета Пермского края, поскольку был в свое время включен в число важнейших имиджевых проектов края. В этом году финансирование было 5 миллионов, уменьшено вдвое, до 2,5 миллионов. Это случилось за 3 недели до начала форума. И провести форум на эти деньги было невозможно, найти другие средства тоже было невозможно.
Постоянный участник «Пилорамы», известный советский диссидент, политзаключенный Сергей Ковалев, один из тех, кто не понаслышке знает о том, что собой представляли представляли пермские лагеря. Ковалев считает, что этот форум вызывает раздражение властей и тех, кто не хочет вспоминать о временах репрессий. И именно с их стороны «Пилорама» уже не первый раз подвергается атаке.
Мы будем стараться, чтобы на будущий год нашлись новые, более независимые источники финансирования этого знакового мероприятия, как я понимаю, оно всегда. Пермский край и Пермская администрация, в общем, гордились этим, потому что это подчеркивало выделенное положение Пермского края среди массовых общественных мероприятий. В чем дело? Это какие-то неопределенные опасения администрации. Это непосредственная причина. Наверное, для нас эти опасения неопределенные, а для администрации они вполне определенные. Отчасти они были связаны странным образом с временем. Вот. Дело в том, что, вообще говоря, давняя уже атака на пилораму в целом и на отдельных ее заметных участников, скажем так. Атака эта организованная. Вы, может быть, слышали о том, что на время пилорамы в непосредственной близости, там в пойме реки Чусовой, предполагалось организовать теперь антипилораму. До того очень сплоченные отряды молодежи в шикарной советской униформе постоянно приходили на дискуссии, вели себя очень агрессивно. Нет, я имею в виду не хулиганские действия. Иногда это в прошлом и случалось, а вот в последнее время нет. Это была такая массированная атака в защиту прошлого, была поддержана значительной частью пермской прессы, потому что появились публикации. Ну, так сказать, да будет выслушана вторая сторона. Эта вторая сторона была представлена людьми, которые утверждали, будто они представляли администрацию бывшей зоны 36, ну и вообще этих политзон пермских.
Пилорама возникла в Пермском крае в то время, когда его возглавлял губернатор Олег Черкунов. С его уходом с должности ситуация изменилась, говорит руководитель фестиваля Виктор Шмыров.
Откровенно говоря, мои собственные ощущения о том, что происходит, например, что происходит в стране и куда что движется, вполне может быть. Единственное, сколько это серьезным условием дальнейшего функционирования пилорамы является независимое финансирование. Но оно не может быть стопроцентной гарантией, как вы понимаете. Знаете, какие-то незначительные были уже в прошлом году, но мы благополучно провели в полном объеме в прошлом году. Это вот скорее даже не препятствие, это вот такая осторожность, как бы чего не вышло, и потребовала, и программа фестиваля в этом году потребовала согласования такого большого, никогда такого не было. Но в конце концов нам удалось согласовать все.
При Черкунове был как бы режим наибольшего благоприятствования.
Это безусловно. Гражданская жизнь в тюрьме при Черкунове была, конечно, в другом состоянии. Сейчас Пермь подровняли под другие регионы страны.
Пока ни организаторы фестиваля, ни его участники не могут с уверенностью сказать, что пилорама точно состоится в следующем году. Однако они полны решимости найти для проведения форума внебюджетное финансирование. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» на волнах Радио Свобода и в интернете на сайте свобода.орг. Настало время рассказать о главных мировых событиях. В Каире сегодня в столкновениях у здания Республиканской гвардии, где сторонники смещенного на днях президента Египта Мохаммеда Мурси проводили сидячую акцию протеста, погибли не менее 40 человек. Еще более 300 получили ранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Египта. Командование египетской армии заявило, что огонь по демонстрантам открыли вооруженные террористы, атаковавшие военную базу Республиканской гвардии, где, как предполагается, находятся под стражей Мурси. Движение «Братья-мусульмане» обвиняет в гибели сторонников незложенного президента военных. Напомню, в среду Мохаммед Мурси был отстранен от власти. Временным главой государства назначен председатель Конституционного суда Адли Мансур. За развернувшимся противостоянием сторонников и противников Мурси следит мой коллега Александр Гостев.
Командование египетской армии заявило, что огонь по демонстрантам в Каире в понедельник открыли некие вооруженные террористы, атаковавшие базу Республиканской гвардии, где, как предполагается, находятся под стражей Мурси. Военные утверждают, что при нападении погиб также один военнослужащий и еще несколько ранены. Западные агентства сообщают об аресте не менее 200 человек по обвинению в попытке штурма казарм. Движение «Братья-мусульмане», на которое опирается Мурси, обвиняет в гибели сторонников низложенного президента армию. Свидетели рассказывают, что видели на месте много машин скорой помощи, однако большинству раненых пришлось добираться до организованного рядом импровизированного полевого госпиталя самостоятельно, говорит один из пострадавших.
Я находился снаружи, возле здания казарм, около входа, и увидел, как в мою сторону бегут люди, и потом мне пришлось бежать, оглядываясь через плечо. Но в какой-то момент я повернулся целиком, и меня в лицо тут же ударила граната со слезоточивым газом. Потом на меня накинулся какой-то солдат. Он изо всех сил ударил меня прикладом автомата по ноге и закричал, что они должны немедленно очистить площадь от всех нас.
Крайне радикальная салафитская партия Аль-Нур, вторая по численности исламистская партия Египта, поддержавшая отстранение Мурси от власти, заявила в понедельник о выходе из переговоров по формированию нового правительства в знак протеста против стрельбы у здания Республиканской гвардии. По словам экспертов, именно участие Аль-Нур до этого момента считалось ключевым для создания любого законного переходного кабинета министров. Ранее руководство Аль-Нур отказалось поддержать кандидатуру лидера либеральной оппозиции, бывшего главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея на должность премьер-министра. Теперь, как говорят источники из окружения временного президента Адли Мансура, главным возможным кандидатом на место нового главы переходного правительства считают юриста и политика социал-демократического направления Зиада Бахаа Эль-Дина. Сторонники свергнутого президента Мохаммеда Мурси заявляют, что их акции протеста не прекратятся, какое бы насилие против них не применила армия.
Я хочу, чтобы мой голос был услышан всеми. Во-первых, я хочу сказать президенту Мурси, что его поддерживают миллионы людей. Во-вторых, я хочу заявить вооруженным силам, что то, что они сделали, абсолютно неприемлемо. И я требую, чтобы они пересмотрели свои решения и позволили президенту вернуться к власти.
Мы выбрали путь демократии и свободных выборов. Мы очень многому научились у стран Запада и сами избрали себе президента. Мы пошли путем свободы. Весь мир стал свидетелем наших успехов. Однако теперь они оказались втоптаны в пыль.
В прошлую среду Мохаммед Мурси был отстранен от власти военными во главе с министром обороны Египта Абделем Фатахом ас-Сиси. Временным главой государства стал председатель Конституционного суда Адли Мансур. Министр обороны Египта, выступая по телевидению, заявил, что президент Мохаммед Мурси не сумел выполнить требования египетского народа. Он также объявил, что в Египте должны быть проведены досрочные парламентские выборы и что действие нынешней конституции, редакция которой Мохаммедом Мурси вызвала столь гневную реакцию в обществе, приостанавливается. После этого египтяне в городах начали громить отделение движения «Братья-мусульмане», руководство которого в ответ призвало своих сторонников, а это половина населения страны, в основном жители сельских районов, в первую очередь Южного и Центрального Египта, к восстанию против захвативших власть военных. Масса египтян, поддержавшие действия армии по отстранению исламистов от власти, также продолжают манифестации.
Я нахожусь здесь, чтобы сказать египтянам и людям во всем мире, что отстранение Мурси – это не решение военных, а выполнение требований всего египетского народа.
Это победа всех нас, всех жителей Египта. Мы выступаем против братьев-мусульман. Главнокомандующий нашей армии, генерал Абдель Фатах ас-Сиси, настоящий герой, герой всего Египта. Наша страна становится все более и более стабильной. То, что случилось, это не свержение правительства. Наоборот, это настоящий успех, и мы будем бороться за него.
Ситуацию комментирует директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Российской академии наук Александр Шумилин. Насколько сегодня расколото египетское общество и велика ли опасность начала гражданской войны, подобной той, что продолжается в Сирии, то есть очень масштабной?
Египет расколот уже давно и основательно, но угрозы повторения сирийского сценария в Египте не существует. Произошла смена власти и были предприняты шаги по налаживанию демократической системы. То есть нет диктатора, которому бы противостояла значительная часть населения, как это в Сирии.
Тем не менее, половина Египта поддерживает исламистов, и настроены они весьма решительно, и братья-мусульмане, и партия Аль-Нур. А какими силами, каким потенциалом они располагают?
Боевого потенциала значительного у братьев-мусульман нет, как и у салафитов, чтобы стать основой для настоящего вооруженного восстания. Немалая часть людей, которые голосовали за исламистов, умеренных или радикальных, потихоньку начинают отходить от них, разочаровавшись.
Насколько монолитным организмом можно считать египетскую армию, если миллионы египтян так или иначе поддерживают исламистов, и миллионы выступают против, то, возможно, то же самое происходит и внутри армии, просто пока это не вышло на поверхность. И чем это чревато?
Внутри армии раскола не наблюдается, хотя, несомненно, там есть и сторонники братьев-мусульман, но армия – это отдельная корпорация с отдельными лозунгами, если угодно. Такого раскола, как в обществе, в армии быть не может.
Это было мнение директора Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Российской академии наук Александра Шумилина. В Каире и Александрии по-прежнему на улицах находятся тяжелая военная техника и крупные подразделения солдат. Армия блокировала кварталы египетской столицы в районе мечети Раба-Адавия, где сторонники Мурси начали собираться толпами с момента его отстранения. Танками перекрыты два крупнейших моста через Нил в Каире, в центре города. Александр Гостев, Радио Свобода.
И еще о мировых новостях. Катастрофа самолета Boeing 777 в Сан-Франциско. Всего двое погибших при практически полностью выгоревшем при жесткой посадке лайнере, на борту которого было 300 человек. Благодаря чему удалось избежать больших жертв? Ответ на этот вопрос, хронология событий и последние версии случившегося в репортаже нашего американского корреспондента Алана Давыдова.
Пассажирский Boeing 777 южнокорейской компании Asiana Airlines в субботу вечером завершал рейс Шанхай-Сеул-Сан-Франциско. Зайдя с юго-востока на глиссаду посадочной полосы 28L, которая вдается в залив Сан-Франциско, лайнер задел каменистый волнорез, отсекший его хвостовую секцию со стабилизаторами и стойку шасси. Затем рухнул на аэродромный бетон почти у кромки берега и, едва не перевернувшись, загорелся. На борту находились 291 пассажир и 16 членов экипажа. В результате жесткой посадки погибли двое пассажиров. 182 человека были госпитализированы, 19 из них остаются в больницах, включая шестерых в критическом состоянии. Остальные 123 пассажира получили незначительные повреждения. По сведениям официальных представителей в Сеуле, на борту самолета были 141 китаец, 77 южнокорейцев, 61 американец, трое канадцев, столько же индийцев и по одному гражданину Вьетнама, Франции и Японии. Официальные СМИ Китая сообщили, что обе погибшие – 16-летние китайские школьницы, направлявшиеся с группой сверстников в американский летний лагерь для подростков, собирающихся поступать в вузы. По свидетельству некоторых пассажиров и очевидцев, самолет, приближаясь к месту посадки, шел слишком низко над заливом. Один из очевидцев, Фред Хейз, прогуливался с женой по берегу залива Сан-Франциско и случайно заснял на видео саму катастрофу, произошедшую в полутора километрах от него.
Oh my God. Oh, it's an accident.
О боже мой! То и дело повторял Хейз, держа в видоискателе самолет, который задрал нос, а затем рухнул и, объятый оранжево-серым облаком, потерял управление. О боже мой! О боже мой! Господи помилуй!
Lord have mercy.
Два бортовых самописца «Боинга» остались невредимыми. Они доставлены в авиационную лабораторию в Вашингтоне. Благодаря считанной с них информации, предварительное расследование установило, что управлявший южнокорейским «Боингом» экипаж за 7 секунд до касания с землей намеревался увеличить скорость, подозревая, что ее может не хватить для успешного приземления. Вот что заявила на пресс-конференции в воскресенье председатель Национального совета транспортной безопасности США Дебора Херсман. Требование одного из членов экипажа увеличить скорость прозвучало примерно за 7 секунд до соприкосновения самолета с землей. Данные черных ящиков указывают на то, что при заходе на посадку ручка газа была в положении, обеспечивавшем работу двигателя на минимальных оборотах, и скорость подлета была ниже положенной. Затем, за считанные секунды до касания, ручка газа была переведена в направлении, усиливающем обороты, и двигатели, судя по всему, всему, отреагировали как положено. Пассажиры потерпевшего катастрофу самолета подтверждают, что перед самым ударом о землю двигатели усилили шум, а нос лайнера задрался вверх. Все это может указывать на то, что за 1.5 секунды до удара пилоты пытались отменить посадку, набрать высоту и пойти на второй круг. Ожидается, что в понедельник американские и южнокорейские следователи узнают об обстоятельствах катастрофы больше после того, как побеседуют с пилотами самолета. Оба двигателя самолета найдены отделившимися от него. Пока не ясно, как и в результате чего это отделение произошло. Предварительная расшифровка данных бортовых самописцев Боинга указывает на то, что он заходил на посадку на более низкой скорости, чем предписанная скорость в 137 узлов, то есть 260 км в час. Согласно тем же данным, самолет снижался с крейсерской высоты более круто и быстро, чем предыдущие борты авиакомпании «Азиана», летавшие тем же маршрутом. В день катастрофы небо над Сан-Франциско было ясным. Курсоглиссадная система посадки по приборам в условиях непогоды или темноты была отключена в плановом порядке. Все посадки на полосе 28L осуществлялись по правилам визуального самолетовождения. Согласно записям переговоров наземной диспетчерской службы, она получила сообщение о чрезвычайной ситуации на борту рейса 214 только после удара лайнера о землю, после чего на место катастрофы были направлены аварийно-спасательные команды. Спасатели потушили пожар, успевший выжечь верхнюю часть фюзеляжа, а также бросали членам экипажа складные ножи для разрезания ремней безопасности, которыми пассажиры были пристегнуты к креслам. Люди были эвакуированы по надувным трапам. Часть пассажиров покинула самолет через дыру в хвостовой части. Согласно заявлению представителя Asiana Airlines, второй пилот потерпевшего катастрофу самолета, 46-летний Ли Кангук, имел почти 10 тысяч часов летной практики и опыт заходов на посадку в Сан-Франциско. Однако это была его первая посадка на Boeing 777 в этом аэропорту, а на самолете данного типа он налетал всего 43 часа. Потерпевший катастрофу в Сан-Франциско самолет Boeing 777 построен в 2006 году и был приобретен авиакомпанией Asiana Airlines совершенно новым. Самолет этой модели имеет почти безупречную репутацию и до сих пор входил в небольшую группу дальнемагистральных авиалайнеров, во время коммерческих рейсов которых не было зарегистрировано ни одного смертельного случая. Предыдущая крупная авиакатастрофа в Соединенных Штатах, повлекшая гибель 50 человек, произошла в 2009 году, когда турбовинтовой самолет канадского производства Bombardier Dash-8 регионального авиаперевозчика Colgan Air рухнул на подлете к международному аэропорту Баффало-Ниагара. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В следующей части эфира невероятные приключения чернокожего американца в Советской России, протесты против строительства нефтехимического комплекса в Находке, а прямо сейчас о трагедии, которая произошла на юге России год назад. В минувшие выходные в городе Крымск Краснодарского края состоялись акции памяти жертв прошлогоднего наводнения. В ночь на 7 июля 2012 года погибли 153 человека. Ночь скорби и открытие монумента памяти прошли на фоне непрекращающихся судебных разбирательств из-за компенсации пострадавшим и уголовного процесса над чиновниками, из-за халатности которых, по мнению прокуратуры, погибли десятки людей, рассказывает Марьяна Трачешникова.
Вопрос о том, откуда все-таки в город пришла вода, для местных жителей, похоже, не актуален. Они изо всех сил стараются наладить жизнь и каждый раз после дождя тревожно глядят на реку. Дом матери четверых детей Алии стоит в 11 метрах от русла реки Адагум. Но добиться решения о признании его подлежащим сносу и получить новое жилье никак не удается.
Хорошие дома у всех пошли под снос, а мы стоим, не знаю почему. Я как дожди, я ночью не сплю, я стою у окна. Дожди, они плачут. У меня малая говорит, уедем отсюда. А куда уедем? Нет денег. Куда я уеду?
Во время наводнения 2002 года вода в доме Алии поднялась на 1 метр 75 сантиметров. В прошлом году этот полутораэтажный дом оказался затопленным почти полностью. Уровень воды достиг 4 метров 60 сантиметров. По словам Алии, компенсации хватило лишь на минимальный ремонт, и по большому счету жить в доме нельзя. За зиму стены покрылись плесенью и грибком. Но многие жители Крымска, чьи дома все-таки снесли, получили квартиры в срочно отстроенном жилом микрорайоне «Надежда». По словам волонтера Натальи Киселевой, которая на днях вернулась из Крымска, где летом и осенью прошлого года координировала работу волонтерского лагеря «Добрый», переезду рады не все.
Кто-то супер доволен, что классная квартира, вообще шикарно. Кто-то говорил, что наоборот, это клетка, потому что привыкли, что есть свой приусадебный участок, дом, сад, животные какие-то. Я заходила во многие дома, в которых была год назад, конечно, это вызывает невероятную радость, потому что это больше не серые мокрые бетонные коробки, а нормальные человеческие квартиры с там, светлыми занавесками. Жизнь вернулась, и это очень радостно.
Жители Крымска до сих пор продолжают судиться. Из-за компенсации, из-за того, что деньги на капитальный ремонт выплачиваются исходя из жилой, а не общей площади пострадавшего дома, в суды вынуждены обращаться и те жители города, у которых по каким-то причинам не оказалось документов, подтверждающих право собственности на разрушенные в Крымске дома. Адвокат Аллы Ситникова, которая в последний год представляла интересы десятков пострадавших от наводнения граждан, сейчас пытается добиться компенсации для своей доверительницы Людмилы Чупровой. У нее на руках решение суда, дающее право на получение 2 миллионов рублей компенсации в связи со смертью единственного члена семьи, бабушки Фаины Васильевны Чупровой. Решение вступило в силу 20 ноября 2012 года, но до сих пор не исполнено.
Полгода прошло, но до сих пор выплат нет. И устно ей говорят, что, скорее всего, вам будет отказано. На каких основаниях? Непонятно. Документы находят в различных инстанциях. В частности, вот они в отделе полиции находятся в Краснодаре. А написано, что она признана потерпевшей и имеет право на получение компенсации. Крымский район включили эту девочку в списки на получение. И эти списки пошли дальше проходить какие-то проверки. У нас в Конституции написано, что решение суда обязательно для всех органов власти и управления. И как это может краснодарская, например, полиция рассматривать вторично это дело и решать, надо производить выплаты или не надо. Есть закон, в котором написано, что все члены семьи погибших получают компенсацию. Не надо больше никаких дополнительных решений. Кто выплачивает, тоже нет в этом постановлении. Там, например, ГУЧС, что федеральный бюджет 1 000 000 выплачивает и краевой бюджет 1 000 000 выплачивает. Все прописано в законе, не надо этого дублировать в суде. Просто эти все органы не выполняют ни указ президента, ни постановление губернатора, ни решение суда.
Тем временем в здании Крымского городского культурного центра проходят слушания по уголовному делу о халатности чиновников, не оповестивших жителей о надвигающемся наводнении. Председательствует в процессе судья Абинского районного суда Краснодарского края Владимир Макаренко. Крымским судьям дело не доверили. Прокуроры посчитали, что они не смогут беспристрастно разобраться в происшедшем. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
О ситуации в Крымске сегодня и о нерешенных городских проблемах мы побеседовали с редактором местной газеты «Электрон ТВ» Ларисой Сафроновой.
Ну, у нас новая власть, поэтому изменилось отношение, хотя бы потому, что это другие люди, у них есть возможность говорить о планах, и с них не спросишь, что было вчера. Надо правду говорить, что, конечно, большинство людей получили жилье в новом микрорайоне, который строился для военных, Министерство обороны передало его пострадавшим, и построено, сдано уже 5 девятиэтажек. Одна в центре и 4 на микрорайон называется «Надежда». И туда переселились из самых пострадавших районов города. Они, конечно, как подарок это не воспринимают. Недавно разговаривали с женщиной. Она говорит, для меня это небольшое счастье, потому что если бы я купила эту квартиру или получила ее на производстве, это было бы счастье. А для меня счастье было бы вернуть все, как было до наводнения. Ну, я думаю, что многие крымчане тоже так думают. Что это, ну, компенсация. Компенсация, которая даже неравноценна тому, что было.
Можно ли говорить, что Краснодарский край подготовлен к стихийным бедствиям лучше, чем это было год назад?
Мы на это очень надеемся. Хотя вот нам обещали проекты защиты показать города еще осенью прошлого года. До сих пор мы не видели проекты защиты. А уже есть информация, что из этих 6 проектов уже 1 выбрали. Об этом у нас информации тоже нет. Что действительно предпринято вот так глобально, мы не знаем. Стоит 3 экскаватора, вот у нас под центральным мостом, вот гребет на одном месте. Нам кажется, это мартышкин труд. Может, специалисты это как-то по-другому прокомментируют.
Говорила редактор газеты «Электрон ТВ» в Крымске Лариса Сафонова. Верите ли вы, что власти быстро помогут вам в случае стихийного бедствия или техногенной катастрофы? Мы попросили нашего корреспондента Татьяну Вольскую задать этот вопрос прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
Нет, не верим. Никому не помогают. Нет, я тоже не верю.
Нет, не верим.
Ну, надежды мало как-то. Ну, хочется верить, но не получается.
Надежда маленькая, только на себя.
Не верю, потому что до этого не помогали и впредь не будут помогать. Надо выживать самому как-то, без участия правительства или еще кого-то.
Да, вопрос серьезный. Я думаю, местные не помогут. Там, когда свыше дадут, там указ. А наши местные что не сделают? Ничего. Они даже не сообщат, может быть. Он как не сообщили же о катастрофе, хотя знали. На юге-то. Но они же знали. Только на себя надо надеяться. Больше ни на кого.
Мне не помогут. Ну, не верю. Вот не верю и все.
А я думаю, что помогут. Ну, как они смогут, так и помогут. У нас же есть там всякие там руководители, которые обеспечивают безопасность жителей МЧС. Наверное, помогут. Мы живем в городе. Как можно предупредить в большом городе? Громкоговоритель включить?
Нет. Радио у нас нету, и кто нам поможет?
Я с ней заодно.
На работе у нас радио нету, и кто нам поможет? По телефону нам сообщат? Нет, конечно.
Нет, конечно. Мы информационно совершенно будем изолированы от всего мира полностью. Поэтому, скорее всего, нет.
Ведь раз на раз не приходится. Смотря кто возьмется за это дело. И власть представляет себе не только кто-то там наверху, а местная власть. И зависит от того человека, который находится на соответствующем месте. Он один, отношение к людям одно, а у другого безразличие. Поэтому не могу сказать, врать не буду.
Когда они думали о народе? Они думают только о себе, в любой ситуации. Только на себя надо надеяться.
Нет, конечно. Потому что мы живем в России. Это брошенная Богом и людьми страна. Никто нам не поможет. Спасение утопающих – дело самих утопающих.
Каждый будет спасать сам свою шкуру, мне кажется.
А то, что по телевизору – это вся показуха. Потому что Путин живет своей личной жизнью. Вот так вот.
И не заботится. Какой-то депутат пойдет спасать кого-то, жертвовать своей жизнью. Ради кого-то. В первую очередь будут спасать свои семьи, близкие.
Вот именно.
Не, ну СМИ как это.
Люди в Крыму, сегодня год как раз исполнился Крымску. Ну не сообщили же, люди погибли, сколько человек погибло, а? А если бы сообщили, тогда действительно бы много бы спаслось людей. Я не пойму, почему так. Действительно власти только за свою шкуру трясутся. А на нас уже давно наплевали. Мы уже барахтаемся сами, как можем, россияне. Это благодаря действительно нашему оптимизму и нашей вере.
И, вот. Может быть, будущее поколение, которое станут депутатами, может быть, они что-то и сделают такое для людей.
Да не помогут, потому что не помогли раньше, и сейчас не помогут. Вот и все. Везде и всем никому не помогает почти.
Будут спасать и строить дамбы какие-то, будут баррикады строить, будут зэки и штрафники. Больше некому, потому что нормальный народ не будет ничего делать.
Ничем они нам не помогут, если мы сами себе не поможем. Чем они нам помогут? Ну, если только оповестят, если. А так я не считаю, что они нам чем-то помогут. Душа, наверное, подсказывает.
Никогда.
Вряд ли.
Вся история нашей России об этом показывает. Кому-нибудь помогли?
И политика говорит об этом же.
Надеемся на себя. Знаете, как в сказке у нас. Царь не может думать о каждом. Он должен думать о важном. Им не до нас просто вот и все.
Да брешь себе. Я уж прожил 74, ничего они не помогут.
Не вижу каких-то примеров до этого по жизни своей. Не верю.
Ну, вряд ли. Бордель у нас везде. Президент только ля-ля-ля тополя, а ничего не делается для того, чтобы народу легче жить стало. Мы уже наслышаны, недавно было. Оповестили 150 человек.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, верите ли вы, что власти быстро помогут вам в случае бедствия или техногенной катастрофы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире информационная программа «Время свободы» и еще одна российская тема, на этот раз экологическая. Жители Находки готовятся к очередному раунду борьбы за экологию. Хрупкий баланс уникальной местной природы может нарушить строительство нефтехимического комплекса на берегу залива Восток в бухте Елизарова. Еще два года назад ученые подсчитали, что ввод в строй этого объекта уничтожит морской заказник залив Восток, а его вредные выбросы нанесут непоправимый вред здоровью людей. Компания «Роснефть» сперва решила перенести строительство в другое место, но затем вернулась к прежнему варианту, вызвавшему возмущение местных жителей и экологов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Приморском крае Елена Кашкарова.
10 тысяч подписей жителей Находки, открытые письма ученых и общественности привели к тому, что компания «Роснефть» избрала новую площадку уже в районе поселка Врангель. И вдруг новость июня. ЗАО ВНХК решила вернуться к варианту строительства нефтехимического комплекса в районе Подеи Елизарова. Здесь уже состоялось заседание рабочей группы по реализации проекта Восточной нефтехимической компании и планируется подготовить документы для обоснования строительства, после чего управление «Роснефти» примет решение о начале строительства предприятия. Говорит эколог, доктор географических наук, академик, действительно член Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Юрий Наумов.
Да вот эта мельтешня наших нефтяников, их этот кувырок в обратную сторону у нас вызывает только возмущение. Почему? Потому что еще в январе этого года я смотрел их многочисленные тома по оценке воздействия окружающей среды. По новой площадке в районе бухты Врангеля для нефтехимического производства, где они говорили в одном из томов, что мы согласны с учеными, с общественностью, что это была ошибка размещения в районе мыса Елизарова нефтеперерабатывающего завода. Теперь мы предлагаем другую площадку в бухте Врангеля. И вот произошел вот этот кувырок. Снова на мысе Елизарова, снова нефтехимическое производство, так. А между тем, мы собрали 10 тысяч подписей, даже более, против этого строительства. Было письмо за подписью 7 академиков, 11 член-корреспондентов Академии наук, то есть всего президиума Дальневосточного отделения Российской академии, на имя президента Российской академии наук Осипова. С тем, что они протестуют против размещения на мысе Елизарова нефтеперерабатывающего производства. Недавно было письмо нашего заслуженного эколога Российской Федерации, доктора геолога минералогических наук, профессора Преображенского, о его геополитических размышлениях по поводу наших руководителей страны и региона, по поводу того, что они все делают в угоду Западу, превращают наш уникальный регион с его огромным биоразнообразием, в транзитерную зону, с местом размещения грязных производств, а это в планах и алюминиевый комбинат, и не только нефтеперерабатывающий, но и газоперерабатывающий производство, это и атомная электростанция. Мы выступаем, конечно же, против всего этого.
Юрия Наумова поддерживает руководитель общественного движения за развивающуюся Находку блогер Надежда Корчевная.
Остановили в 2008-2009 году, значит, есть вероятность, что и сейчас можно остановить. Прежде всего, народ уже информирован. Не так, как в начале этих планов, когда они все это делали подковерно, закрыли все телевидения, закрыли СМИ, запретили что-либо протестное печатать, только то, что, значит, соответствует планам Путина, да? Поэтому я считаю, просто люди должны в конце концов осознать себя властью, осознать, что они по законам, по всем и человеческим, и Божьим имеют право на чистую окружающую среду. И люди должны продолжать борьбу за свои права.
Над природой Находки и ее пригородов нависла серьезная угроза. Но пока лишь экологи и правозащитники готовятся защищать интересы жителей. Елена Кашкарова, Находка, специально для радио «Свобода».
А в завершении программы «Время свободы» наша традиционная для понедельника книжная рубрика. Невероятные приключения чернокожего американца Фредерика Брюса Томаса, в Москве превратившегося в Федора Федоровича Томаса, легли в основу книги «Черный русский», опубликованной в американском издательстве «Atlantic Monthly Press». Это реальная история человека, описана американским литературоведом и историком, профессором Ельского университета Владимиром Александровым. С ним побеседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Фредерик Томас родился в 1872 году в штате Миссисипи в семье бывших рабов, ставших фермерами. Но после того, как белый плантатор сумел отнять ферму, а глава семьи был убит, Фредерик Томас отправился в поисках работы в Чикаго, затем в Нью-Йоркский Бруклин, потом он работал официантом в Лондоне, в городах Франции, Италии, в Вене, Будапеште, Санкт-Петербурге и, наконец, в Москве. Здесь он сумел разбогатеть и стал одним из видных московских предпринимателей. Об этом удивительном человеке я попросил рассказать автора книги «Черный русский» Владимира Александрова.
Когда он попал в Россию, по моим подсчетам, накануне Первой мировой войны, в городе Москве, в которой было население больше миллиона, было, может быть, 10 или 12 чернокожих постоянных жителей. Всего лишь. И он был одним из этих вот немногочисленных, которые там пустил корни.
Означает ли успех, который сопутствовал Томасу в Москве, что в дореволюционной России не было расизма по отношению к чернокожим, и что тогда в России лучше было быть негром, чем евреем?
Это именно вот тот контраст, который меня поразил. Расизма на основании цвета там кожи не было в дореволюционной России, и есть сведения об этом из других источников, не касающихся только Томаса. Насколько мне известно, скажем, в Смольном институте в Петербурге учились девушки из Сиама и из Эфиопии. Я во всех этих бесконечных статейках и заметках о нем в дореволюционных театральных журналах русских встретил, может быть, два упоминания того факта, что он чернокожий. И причем это было сделано не как отрицательная черта, а просто как факт его облика.
Почему он бежал от большевиков, а не стал, как фабрикант и совладелец Московского художественного театра Станиславский, скажем, директором своего театра?
Потому что ему этого не дали. Когда взяли власть большевики, он проснулся вдруг на неправильной стороне истории, потому что тот факт, что он был угнетаемым чернокожим в Штатах, большевикам было не важно. Им было важно то, что он стал богатым человеком в Москве. Они национализировали его театры, они отняли его недвижимое имущество. Ему было разрешено в полуподвальном помещении своего Максима на Большой Дмитровке организовать маленькую столовую для театральных рабочих, которую он с трудом смог вообще продвигать. И он потом вспоминал, что он узнал через знакомых, что он на списке для ареста. И после этого он бежал на юг, в ту полосу вокруг Одессы, которая была в руках у немцев из-за Брест-Литовского договора 18 года. Так что он боялся, что его арестуют, и в атмосфере того времени его просто могли расстрелять, что он был богатым.
Что произошло с его американским гражданством?
Томас сыграл очень интересную вот такую игру с этим делом. Он после начала Первой войны, летом 14 года, подал заявление на российское гражданство и получил его в 15 году. Я нашел в архиве в Петербурге официальный документ, на котором Николай II написал синим карандашом «Согласен». Для этого Томас должен был сдать свой американский паспорт. Но любопытное в этом всем то, и вы знаете, я подозреваю, что кроме Томаса, его жены и, может быть, старшей дочери, только я этот факт о нем знаю, это что он не сообщил американцам ни в консульстве в Москве, ни в посольстве в Петрограде, ни в госдепартаменте в Вашингтоне. Он это скрыл. И в результате от этого, когда он должен был бежать от большевиков из Одессы в Константинополь в апреле 19 года, он смог попасть на корабль, который был передан консулом западных держав, включая американцам. И он попал в Константинополь под флагом, что он американец. Хотя официально он отказался от своего американского подданства в начале войны.
Как возникла идея исследования?
Я читал воспоминания Вертинского. Я Вертинского очень люблю, как многие. И там я прочитал вот фразу, что я начал выступать в пригородном саду нашего известного московского негра Федора Федоровича Томаса, владельца известного Максима в Москве. Я помню, что я когда прочитал эту фразу, так я от удивления отложил книгу, потому что я никогда о никаких известных московских неграх не слышал, кроме как, конечно, об Абраме Ганнибале. И вот это вот было зачаткой всего этого проекта, когда я им начал заниматься 6 лет тому назад.
Вы недавно были в России, в Петербурге и в Москве. Как вы думаете, в Москве сегодняшней, олигархической, мог бы разбогатеть чернокожий Томас, как он разбогател в Москве купеческой начала 20 века?
У меня впечатление, что теперь в России развился расизм против темнокожих. Не обязательно против негров как таковых, но против людей со смуглой кожей. Я, значит, преподаю в американском университете. И мне известно, что когда американские студенты едут в Россию на лето, на семестр заниматься русским языком, если среди них есть чернокожие, так им дают особые наставления, что нужно вести себя осторожно, с оглядкой, потому что есть районы, скажем, в Москве там или в других городах, где смогут словесно или даже физически напасть просто потому, что вы чернокожие. Но этого не было в дореволюционной России вообще, как мне понимается, в особенности в коммерческих кругах, Кстати, Томаса, как показатель этого, сделали членом первой московской гильдии купечества накануне февральской революции. Значит, он был принят братством видных купцов московских как свой человек.
Книга профессора Ельского университета, читающего курс русской литературы на факультете славянских языков Владимира Александрова «Черный русский» вышла весной этого года в американском издательстве «Atlantic Monthly Press». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.